Ждала и Алена, жена его теперь. Мучительно ждали ее глаза, устремленные на молодого казака Стеньку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом гостей, а по сути разведать о настроении татар перед походом. Там у татар томилась красивая Алена, русская полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар, это уж потом, Степану удалось вскинуть Алену с детем в седло. Позже она стала его женой, потому что очень ждала этого. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. Теперь, когда он в славе, в силе и безмерно богат, от него опять ждали. Он видел, понимал. Ждут. Ждут такие, как Ларька Тимофеев, Федор Сукнин, даже спокойный Иван Черноярец, и тот ждет. Не будут они просто так жить, не смогут. Да и сам Степан обманывал он себя с этим желанным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом и волей, не испытывая радость и жуть опасных набегов. Он даже не знал, как это так жить без этого? Можно ли? Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе. От этого хорошо было. Было чего желать впереди. Иной раз он так думал. Порубит где-нибудь на бою, не до смерти, можно сидеть калякой на бережку, стругать лодочки. И сам же ловил себя. Никогда ведь так не будет. Порубят, так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить, на бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время, особенно как возвращались из Персии, с моря, неотступно гвоздила его одна мысль — не начать ли большую войну с боярами. Мысль эту засадил ему Сергей Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: «Разок тряхануть их, пропахать черту, и чтоб они ее век знали, чтоб ни одна гадина эту черту не заступала». Степан ничего не сказал, тогда внимательно посмотрел на Серегу. Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету, но он стоит в глазах, смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова. И с тех пор она уж не отпускала Степана эта мысль. Она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман. Поднимался духом, то готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегины упали на больное место. Степан, как услышал их, удивился. «Почему он сам-то не додумался до этого? Ведь это просто, и это верно. Разок тряхануть, втемяшить всем. Был вольный Дон, есть вольный Дон, и будет вольный во веки веков. Чтоб даже одна мысль как-нибудь потеснить казаков, чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его то смятение, то нетерпение, нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начать. В Астрахане в этот раз почудилось, что пора, надо немедля открываться. Душа ходуном ходила, разум мутился, боялся, что упустил, безнадежно, гибло, упустил случай. Есть оружие, люди отдохнулись, стрельцы раскорячились меж властями и богатыми, сильными казаками. «Бери, Астрахань, бери и двигай вверх по Волге!» Но крепкой ночной думой остановил себя, никому не проговорился, как близко он стоял от большой опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со стырем выдумал, вникал в душ близких. Понял? Нет, рано. Это еще не сила, что у него. Сила на Дону — это правда. Голод согнал туда большие толпы. Вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, Войсковой атаман и верхушка с ним тяготятся беглыми, готовы позабыть святой завет. С дона выдачи нет. Готовы уж и выдавать, чтоб не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть... И хорошо, пусть и дальше, и больше кажут себя с этой стороны, пусть все казаки поймут это, тем скорее прильнет к ним эта мысль о войне. Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался, сомневался и мучился, как начать. С бухты-барахты тоже не начнешь, надо, чтоб и... Все тоже не сомневались. Казаки ждут от него, сами не знают, чего ждут. Надо приучить их, что они ждут войны. Конечно, многие шарахнут от него, как от холерного, но охотники будут. Куда они денутся? Дай время, дай, Господи, ума и терпения. Все будет. Не зря сердце подмывает горячими струями, не зря же он день и ночь думает и думает, всосался в эти думы. Не малолеток же, не слабоумный какой, зря, что ли, все это, не зря. А про покой можно сласть поразмышлять, коли выдалась такая минута. Когда-то она еще случится. Вспомнил Степан Алену, жену, ухмыльнулся. То... Все в глаза засматривала, все ждала, трепетала, а то своилась. Откуда стать взялась, хозяйский выгляд обрела, нотку в голосе обрела. Милая баба, родная стала, даже не думала, что такой родной станет. И Афонька полюбился, пасынок, полукровок, смышленый парнишка. Степан вдруг догадался, что стосковался по ним, за делами, за гульбой, да за думами как-то не до них было, а вспомнил вот и понял, что стосковался, и невольно опять ухмыльнулся, не знал за собой такого. Ну ладно, пусть. И все-то, наверное, так. Все стосковались, только помалкивают. Хорошо хоть есть по кому тосковать, а то и этого могло не быть. С малолетства на коне, в степи, рука даже, когда не держит, чует саблю. Глаза сомкнутся, вроде забылся, а покачивает, покачивает, конский скок в крови гудит. Ни речки, ни леска, ни бугорка просто так нету, и не надо. А в голове все. Где лучше укрыться, где речку перемахнуть? Окликнут, нежданно, дрогнуть еще не успела, уж рука нож цапнула. Где было про жену, про семью думать? Так уж влез в это воинство, так с головой ушел в походы, в набеги, что и помыслить, и прикинуть свою жизнь иной никак. А вот случилась и жена, и семья. Маленько даже смешно, но это хорошо, пускай. Не мешают же. Войне быть — это уж пропади все пропадом, гори все синим огнем, если ей не быть, бояре. Ни сегодня, ни вчера накипела к ним ненависть давно. Одна мысль об этих владыках жгла, как огнем, без силы, какую власть, какую волю на земле взяли. И не перечь им, и не прогневи, только и спасение мужику что в бег. Как от зверей лютых. Да не звери же, люди же, но, видно, не уговаривать, не совестить этих людей, а бить их, пусть сами бегают по лесам и прячутся собаки. Вдруг на стругах зашумели со всех сторон. Конные догоняют. Эге, к нам? Война, хлопцы. Воевода очухался. Степан вскочил. Краем высокого берега конных разинцев догоняли с полсотни каких-то конников. Шли резво, в воздухе за ними оставался и медленно оседал плотный дымок пыли. И шли без опаски, без оглядки, кучно и прямиком. Отсюда не разглядеть было, как одеты всадники. Никто не понимал, что это могло значить, кто это. «К берегу!» — велел Степан. Струги свалили влево, устремились к берегу. Конники, те, что догоняли, и разинцы сошлись. Но никакой свалки или стычки там не случилось. Вместе те и другие двинулись к месту, куда подгребали стружки. Степан, приложив ладонь ко лбу, всматривался. «Царь передумал», — гадали казаки. «Милость отнял. Видно, из Астрахани с новой грамотой». «Нет, у воевода горилки послал. За шубу». «Федька, чё такое?» — спросил Степан Сукнина. «Как думаешь, может, татары?» «Нет, на татар не похожи». «Нет». «Кто же?» «Даже подумать на кого не знаю», — размышлял Федор. «Думал, едисаны? Нет, русские. А похоже, стрельцы». «Стрельцы, верно», — узнали и еще некоторые. «Они...» Конные на берегу большинство спешились, а двое поскакали как раз к месту, где ткнулся в берег атаманский струк. Спешились тоже и начали спускаться с высокого крутого обрыва вниз к атаману. Степан выпрыгнул из струга. Теперь видно было. Спускались сотник Ефим Скула и стрелецкий сотник. «Чего?» — нетерпеливо крикнул Степан, когда еще сотники не слезли к берегу. — «Провожатые! — пояснил Ефим, кивнув на стрелецкого сотника. — Воевода отрядил полусотню до Паншина с нами. — Зачем? — спросил Степан стрельца. — Даров, атаман! — приветствовал тот, почему-то весело глядя на Степана. Подошел и подал руку. — Здоров, коли не шутейно. — Коней поразмять или как? — Степан пожал протянутую руку. «Прогуляться с вами до Паншина», — сотник отвечал смело. Степану поглянулась его смелость и веселость. «Далеко. Не боитесь?» — невольно тоже попал он на веселую ноту. «Или храбрые такие?» Сотник засмеялся. «Мы смирные». «Мясники смирные, я знаю». Степан нахмурился, пресекая благородство. «Зачем явились-то?» — «Велено нам провожать вас», — серьезно заговорил сотник. — «Велено смотреть, чтоб вы дорогой не подговаривали с собой и не манили на Дон людишек разных и всякое. Едет с нами жилец Леонтий Плохого, а провожал нас Иван Красулин». Сотник замолчал, значительно поглядел на Степана. Глянул искоса, опасливо на казачьего сотника и опять на Степана. Опять со значением, тайный смысл которого должен был понять атаман. Стрелец потому, видно, и веселился то, что знал некую общую с атаманом тайну. Степан понял. «Ефим, иди попроведай своих на стружке», — велел он своему сотнику, при котором стрелец опасался говорить. Ефим пошел к казакам на струк. «Ну?» — спросил Степан. «Велел передать голова наш, что все как и было, а Стрельцова тех он сам подобрал. Хорошие люди. Едем для отвода глаз». «А ты хороший?» — усмехнулся Степан. Ему положительно нравился веселый, словоохотливый стрелец. «А я над хорошими хороший. Леонтий едет только до Царицына, а я ж до Паншина. Там велено мне пушки взять». «И шо чего велено?» — насторожился Степан. «Грамоту везем Андрею Унковскому, чтоб вино для вас в царицынских кружалах в два раза цене завысить, тоже и в черном яру». «Дай сюда ее», — кратко сказал Степан. «Кого?» «Грамоту. Она у Леонтия. Иди скажи Ивану Черноярцу, чтоб он скинул мне ту грамоту сверху, вместе с Леонтием». Степан не на шутку обозлился. Воевода аж до Царицына протянул свои руки. «Не надо. Вы на Царицыне сами себе хозяева. У Андрея под началом полторы калеки», — резонно говорил стрелецкий сотник. «А разгуливаться вам там ни к чему. Смена наша где-нибудь под Самарой». Так велел сказать Иван. Степан с минуту думал. «Хороший, говоришь?» — спросил он и хлопнул сотника по плечу. «Добре. Чара за мной. Царицыне по дорогой цене. Идите. Ефим! Батька!» Сотник Скула прыгнул со струга и шел к атаману. «Скажешь Ивану, черный яр минуем. Добре. Стрельцов не обижайте. Они хорошие. Пусть идут с нами». Когда спят или проснутся, тоже хорошее. А то я знал одного москаля. Спит ангел Господний, а проснется черт с рогами. Так мы что сделали? Взяли? Из виду нас не теряйте, — прервал атаман болтливого казака. В степь поглядывайте, добрый батька. И так не зеваем. Сотники полезли вверх. Флотилия снова начала выгребать на середину реки. Больно ужалила Степана эта ядовитая весть о том, что в Царицыне завысят для казаков цену на вино. И то еще заело, что зачем-то понадобилось конвоировать их, как пленников, сгоряча опять пожалел, что не затеял свару в Астрахани прямо. Но унял себя с этим, зато опять глубоко и весь ухнул в думы о скорой желанной войне. Опять закипела душа, охватило нетерпение, он даже встал и оглядел своих на стругах и конных, хоть впору теперь начинай. Нет больше терпения, нет сил держать себя. Понимал, нельзя, рано еще, надо собраться силы, надо подкараулить случай, если уж дать, то дать смертельно. Но душа-то, душа-то, что с ней делать, с этой душой? Мучился Степан. Ну, змеи ползучие, владыки, навладычите вы у меня, я вас самих на карачки поставлю. Купеческий струг вывернулся из-за острова так неожиданно и так живописно и беспомощно явился разинцам, что те даже развеселились. — Здорово, гостенька! — крикнул Степан, улыбаясь. — Лапушка, стосковался я без тебя. Давай-ка сюда, родной мой! На купеческом струге поняли, с кем их свела судьба. Поняли и сидели тихо, плыли навстречу, их легонько подносило самих. На стружке были гребцов 12 человек, сам купец, трое стрельцов с сотником. Сотник побледнел, увидев казаков. С кем ему никак нельзя было встречаться, с теми как раз и встретился. Стружок зацепили баграми, придержали. — Откуда Бог несет? — спросил Степан. — Куда? — Саратовец Макар Ильин, — отвечал купец, — в Астрахань. — Отпустил бы ты нас, Стенька, сделай милость. Товару у нас кот наплакал, а мне — петля. Отпусти, право. Купец и правда не из дородных и важных, поджарый, русоголовый, в карих умных глазах, не то что испуг, грусть и просьба. — Отпусти, атаман. — Ишь ты, — сказал Степан. «А чем ты краше других? За что тебя отпустить?» «А так, ни за что. Мы слыхали, ты добрый. А вы, молодцы, куда путь держите?» — обратился Степан к стрельцам. Посмотрел на сотника. «И откуда?» «Я везу в Астрахань государевы грамоты», — несколько торжественно заявил сотник. Пожалуй, излишне торжественно. Сотник был молодой, статный собой, много думал дорогой про разбойников, про Стеньку Разина, который он знал, опять объявился на Волге. И он решил показать ушкуйнику, что не все так уж и боятся-то его, как сам атаман, должно быть, воображает. — Дай-ка мне их, — попросил Степан, — гумашки-то. — Не могу. — сотник гордо качнул головой. — А ты перемоги. — Дай. — настойчиво сказал Степан. — Не могу. Я в ответе перед государем. — Сейчас возьмем, батька. Кондрат спрыгнул в купеческий струг. Подошел к сотнику. — Вынь, грамотки. И вдруг сотник, никто не ждал такого, выхватил пистоль. Кондрат качнулся, уклоняясь, и не успел. Сотник выстрелил. Пуля попала Кондрату в плечо. Сотник вырвал саблю и крикнул не своим голосом. — Греби! Петро, стреляй в разбойников! Двое-трое гребцов взялись было сдуру за весла. Один, который был позади, вырвал из гнезда уключину и дал ею по голове сотнику. Какой-то вскрик застрял у того в горле. Он схватился за голову и упал в руки гребцов. Стрельцы даже и не попытались помочь своему молодому начальнику. Отлетела милая жизнь. Даже и не покрасовался молодец-сотник на земле, а, видно, любил покрасоваться. Очень уж глупо погиб. Красиво. Степан спокойно наблюдал за всем с высоты своего струга. Еще двое казаков спрыгнули в купеческий струг. Один подошел к Кондрату, другой начал обыскивать сотника. — В сапоге, — подсказал стрелец. — Гумаги-то. — Кто с нами пойдет? — вдруг громко спросил Степан. — Служить верой, добывать волю у бояр кровопивцев. — Это впервые так, — объявил атаман. Он сам не ждал, что так в лоб прямо и скажет. А сказалось, и легче стало. Просто и легко стало. Он видел, как замерли и притихли казаки, как очумело уставился на него стырь, как Ларька Тимофеев, прикусив ус, замер тоже, глядя на атамана, а в двух его синих озерках заиграл ясный свет». Видел Степан, как ошарашил всех своим открытым призывом. Кого нехорошо удивил, кого испугал, кого обрадовал. Он все это схватил разом, в короткий миг точно ему удалось вскинуться вверх и все увидеть. — Кто с нами? — повторил Степан. — Мы поднялись дать всем волю. Знал ли он в эту минуту, что теперь ему... Удержу нет и не будет. Он знал, что пятиться теперь некуда. — Кто? — еще раз спросил Степан громко и жестко. — Чего они имели-то? Языки проглотили? — Я, — откликнулся гребец, угостивший уключенный сотника. Ему тоже пятиться некуда было теперь. Еще двое крикнули. — Мы с Федором вот двое... — А не пойдем, чего будет? — спросил один хитроумный. — Этого я, братец, не знаю, — сказал Степан. — Много грешил ад, мало рай. Но поглядеть в твои глаза — тебе прямая дорога в ад. А ты куда собрался? — Я-то... — Да я было в другое место хотел. Разинцы засмеялись. Оцепенение, охватившее их, проходило. Задвигались, загалдели. Обсуждали новость, какую вывалил атаман. Оказывается, они войной идут. На бояр. Вот это новость, так новость. Всем новостям новость. Теперь задним умом понимали, почему так упорно не отдавал атаман пушки и припас, почему по домам не распустит. «А чё ты меня в ад-то запятить хошь?» Не унимался дотошный гребец. — Я в рай собрался. — В рай? — удивился Степан. — Нет, братец, я хоть не поп, а истинно говорю тебе, в ад, так что погуляй пока на земле. Не торопись, туда никто не опаздывал. У Степана на душе было легко. Эта ноша проклятая, постоянная дума втихомолку, неотступная, изнуряющая... «Сброшено!» «Так чё же тогда пытать? Я с вами!» Казаки опять одобрительно засмеялись. «А стрельцы как?» — спросил Степан. «Куда собрались?» «Оно ведь это... как сказать?» — замялись стрельцы. «Так и сказать. Прямо. Вроде государю служим. Боярам вы служите, не государю. Кровососам!» Степана влекло вперед неудержимо, безоглядно и радостно. «Думайте скорей! Мы торопимся! Дорогое вино пить торопимся в Царицыне!» Слыхали, казаки? Воевода велел Царицыне цену на вино в два раза поднять, сообщил всем Разин. «Вот до чего додумались собаки! Но, стрельцы, долго вас ждать, а то терпение лопнет. Не ведите к тому!» «Когда так, и мы», — сказал один постарше. Тем временем подали Степану царские грамоты. Он, не разглядывая, и задрал их в клочья и побросал в воду. Бумаги он ненавидел люто. Казаки издавна не жаловали бумаги. Даже при первом Романове, когда донцам жилось куда вольготнее, московские бумаги, прибывая на Дон, вихлялись на кругу казачьим, как последние худые бабенки. То прекратить промыслы над татарами и турками, чтобы не злить хана и султана, то чинить всякий вред тем же татарам, ибо хан опять наслал на Русь силу и лихоимствует. Казаки научились отсылать приказные бумаги и с увещеваниями, и с угрозами. Матерно, далеко. Одержали реку Дон сами, по своему разумению. Но с тех пор многое изменилось. Бумаги московского посольского приказа стали обретать силу, и казаки, особенно те, кто сожалел о былых вольностях, возненавидели бумаги, чуяли в них одно недоброе. «Вот так их, — сказал Степан, — рыбам читать». На берегу конные явно заинтересовались событием на воде. Остановились, выстрелили, чтобы привлечь к себе внимание. «Пальните кто-нибудь, — велел Степан. — Все хорошо». Человек шесть разинцев разом выстрелили в воздух из пистолей. Звуки выстрелов долго гуляли под высоким берегом и умерли далеко. Конные разинцы успокоились. Стрелецкому сотнику положили за пазуху какой-то груз из товаров купца, поднесли к борту и спустили воду между стругами. То ли живой еще был, не пришел в сознание, то ли от уключины сразу кончился, никто не поинтересовался. «Легкая смерть», — сказал один гребец и перекрестился. Еще несколько человек сняли шапки и перекрестились. Степан махнул рукой. «Дальше, вверх по Волге». «Гребь, заворачивайте свою лоханку. Не тужи, Макар Ильин, царицыне отпустим. Стрельцы, идите-ка моя, погуторю с вами. Че там на Москве слыхать?» В эти дни в Астрахань Волгой не прошел никто. Никого не пропустили, чтобы в Астрахани не знали, как идут и что делают казаки дорогой, и не всполошились бы. Но казаки уже открыто говорили, что скоро мир закачается. На батюшку Степана Тимофеевича смотрели почти все, вся громада с любовью. Опять ждали. Сам батюшка, так его величали с легкой руки запорожцев, которых много шло с донцами, хотел одного теперь — скорей проведать, что делается на Дону. Много ли, правда, как слышно было, сбежалось туда с Руси народу, и как тот народ встретит его, особенно холопы. Нетерпение охватило атамана великое. Всю мощь души обратил он, чтобы сдерживаться пока, и едва справлялся, а то и не справлялся. Царицын-разинцы пришли 1 октября. Дни по-прежнему стояли теплые, тихие, с паутинкой, с последней дорогой лаской. Высадились ниже города, одновременно подошли конные Ивана Черноярца. Сошлись на берегу. — Где Леонтий? — сразу спросил Степан Черноярца. Он еле сдерживал себя от ярости. Черноярец решил маленько послабить накал атамана, но сам видел, что бесполезно. «Вперед уехал», — сказал он. «А ты че такой?» «Змеи ползучие!» Степан смотрел в сторону города. «Зашуршали? Оставь половину у стружков, остальные пусть в город идут, пусть гуляют. Собери, Исаулов, айда со мной. В Куружало дорогое вино пить, это ж... «Надо, чего думали!» «Степан, может, оно и к лучшему?» «Не разгуливаться бы», — заговорил было Черноярец. «Вот!» Степан опять посмотрел в сторону города, пристально, как будто смотрел в лицо ненавистному человеку. «Ты у меня разживешься на казачьи денюжки, гад ползучий! Я тебе дорого заплачу! Гуляй, Иван!» Казаки опередили своего атамана. Когда он появился в городе, там было оживленно, разбродно и шумно. Шли серединой улицы, головка войска вразин с исаулами и сотниками. Шли размашисто, скоро и устремленно. Направлялись в кружало. В кабаке было полно казаков. Увидев батюшку, заорали, разжигая себя, а больше атамана. «Притесняют, батька! Ровно с козлов шкуру дерут! Где это видно, такую цену ломить? А ничего!» «Кто велел?» — рявкнул Степан. И навел на целовальника страшный, немигающий взор. Тот сделался, как плат белый. «Воевода, помилуй, батюшка, я не советовал им, не послухали?» «Воевода велел». Целовальник упал на колени перед атаманом и казаками. «Воевода?» Рябое лицо Разина окаменело изнутри, из глаз, излучало гнев и готовность. «Воевода, батюшка, вели мне живому остаться. Разве я от себя? Я не советовал. Ну-ка ведь, воевода, им велено мне и отчет на Москву писать в большой приход. Как я брал с вас?» «Сукин он сын ваш, воевода!» — закричали опять казаки. «Батька, он уж давно притесняет нас. Которая наша братва приезжают с Дона за солью, так он у их с дуги по алтыну лупит. Кто ему велит так? Это уж не в большой приход, а в карман свой большой». «Это Онковский-то?» — вспомнил пожилой казак-картежник. «Так то уж он у меня отнял пару коней, сани и хомут. Я его дюже хорошо знаю, Онковского. Грабитель первый. А у меня пистоль отнял в позапрошлом годе. Добрая была пистоль. Азовская». Припомнил еще один. «Вышибай бочки», — велел Степан. «Где воевода?» «Я его зарежу, пойду». «Где он теперь?» «На подворье своем», — подсказали царицынцы, которые с превеликим удивлением и возбужденно суетились тут, смотрели и волновались. Степан скоро шел впереди своих исаулов, придерживая на боку саблю. Посадские, кто посмелее, увязались за казаками смотреть, как будут резать воеводу Онковского. Странное и страшное это было шествие. Шли молча, лица ожесточенные, серьезные, глаза горят отвагой. Так идут травить злого, опасного зверя, который давно объявился в окрестности. Но все не было смельчаков взять его. И вот смельчаки нашлись, и теперь идут. На подворье воеводском было пусто. Домочадцы и сам воевода попрятались, уведомленные об опасности. Онковский не думал, однако, что это будет прямая облава, поэтому сам с подворья не ушел, а спрятался в горнице. — Где он? — закричал Степан, расхлобыстнув дверь прихожей избы. — Где Онковский? Кто-то из казаков толкнулся в дверь горницы. Заперта. Изнутри. «Тут он, батька! Заперся!» Степан раз-другой попробовал дверь плечом. Не поддалась. Налегли все, кто смог уместиться в проеме. Мешали друг другу, матерились. Двери в каменном доме воеводы тяжелые, наружно обиты дощатым железом. Горничная дубовая, медными полосами. «Игнака, тут дыть твою!» — орали. «Ты мне ребра-то выдавишь! Куда прешь-то? Куда прешь-то?» «Я на тебя, а ты давай на дверь!» «О, курва-то! Да вы вот это не за ребрами же у меня! Че ты, дурак, ребра-то мои жмешь?» «А кто тебя разберет тут в мелке-то? Может, ты?» «Вали! Разом!» Дверь надежная, задвига скована из хорошего шведского железа. «Открой!» — крикнул Степан. «Все одно ты не уйдешь от меня. Я с тобой за вино рассчитаюсь, кобель. За коней, за сани, за хомут, за пищаль!» — подсказывали сзади. «Открой!» Онковский в горнице молился за коптелышем. темным от свечной копоти иконам. Губы трясуче шевелились, пышная борода вздрагивала на груди, нашитой гарусом полотняной рубахи. Сверху с божницы на него бесстрастно смотрели святые. — Неси бревно! — скомандовал за дверью Степан. — Да святится имя твое, да прииди царствие твое, да будет воля твоя! — в который раз зашептал Лунковский. — Вот поганцы-то! Решат ведь, правда, решат! Взбесились! Да будет воля твоя, Господи! В дверь снаружи крепко ударили бревном, дверь затрещала, поддалась. Еще удар. Лунковский бестолково забегал по горнице. «Да буду я сегодня высокой воеводиной крови!» — кричал Степан. «За налоги твои!» Еще заданули в дверь тяжко с хряском. «За поборы твои, грабитель! За лихоимство ваше!» Лунковский подбежал к окну, перекрестился и махнул вниз в огород, упал, вскочил и, прихрамывая, побежал, пригибаясь. Еще удар в дверь, и группа казаков со Степаном вломились в горницу. «Где он?» — кинулись искать. Где искали, а где и между делом брали, что под руку попадет. Воевода не было, не могли понять, куда он девался. «Утек», — сказал Федор Сукнин. Показал на окно. «Брось ты его, Степан. Вино и так вон даром пьют. Че теперь с его взять?» «Ну уж нет, он у меня живой не уйдет, Степан». С ним Исаулы, кто помоложе, и казаки выбежали из горницы. «Пропал воевода», — сказал Федор Сукнин. «Найдет ведь. Воевода-то пес с ним», — заметил Иван Черноярец. «Они вдвоем остались в горнице. Нам худо будет». Опять ему шляпа под хвост попала. Скруче понес. «Надо бы хоть на Дон прийтить, людишками обрасти. Чего ж так взъелся-то?» «Теперь один ответ», — махнул рукой Федор. «Не ответа боюсь, а мало пока нас. Рано он затеял. Васька с Алешкой придут. Где они, Васька-то с Алешкой? Да кричись их! Будут люди, Иван, не скули, только крякнуть да денюжкой брякнуть. Дай на Дону объявиться, все будет». А Степан с часу мется. Воевода дурак, сам свару затеял с вином с этим. Не сам, от Прозоровского указ привезли. Ну и пусть хлебают теперь. Совсем сдурели. Цену на вино завысить. Они что, это и раздевать средь бела дня станут? А тут все молчи. Хотели, видно, от греха отвести. Отвели. Да, надо, Иван, и начинать. Че томиться-то? Да не время! — раздраженно воскликнул Иван. — Да по что не время-то? — тоже горячо и громко спросил Федор. — По что? — Самое время есть. Какое тебе шо время? Теперь уж сказано, скрытничать нечего. Вот тем и шумнем к себе, что здесь повоюем. Я думаю, он к этому и гнет, и хорошо делает. Степан ворвался с оравой в церковь. Поп, стоявший у царских врат, выставил вперед себя крест. — Свят, свят, свят! Вы куда? Вы чего? Где Лунковский? — громко зазвучал под сводами церкви голос Степана. — Где ты его прячешь, мерин горевастый? — Нету его тут. Окститесь ради Христа. Никого тут нету. Поп был большой, и нельзя сказать, чтобы он насмерть перепугался. Казаки разбежались по церкви в поисках воеводы. Степан подступил к попу. — Где Лунковский? — Не знаю я. Нету здесь. Стал бы его прятать. На кой ляд он мне нужен? У меня у самого с Лунковским раздор. — Врешь! Степан сгреб попа за длинные волосы, мотнул их на кулак, занес саблю. — Говори! Или гриве твоей конец. Поп брякнулся на колени, воздел кверху руки и зарал благим и дурашливым, как показалось Степану, голосом. — Матерь Пресвятая, Богородица, ты глянь вниз, чё они тут учинили, охальники, в храме-то? Степан удивленно уставился на попа. — Ты никак пьяный, отче?
— Отпусти, Власья! — поп дернулся, но Степан крепко держал гриву. — Илья пророк, пуще прежнего, — заблажил поп. — Пусти, Настеньку Разина, стрелу каленую, пошли две! — Ну, Стенька! Поп зло и обещающе глянул на Степана, смолк и стал ждать. Степан крепче замотал на кулак волосы попа. «Пусть больше шлет!» Его увлекла эта поповская игра в стрелы. Охота стала понять, правда, что ли, он верит в них.
«Илья, дюжину!»
Густо, со всей силой заорал поп.
«А, ну, где стрелы? Сам ведь не веришь, а пужаешь. Только пужать умеете. Все пужают. Кому не лень.
Степан тоже обозлился на попа и не заметил, как крепко того крутнулись его власья.
«Илюха, пусти, Стенька, распра!»
Поп загнул такой складный мат, какому позавидовал бы любой подпивший донец.
«Пусти, старомец, а то прокляну тут же, в храме!»
Казаки бросили искать воеводу, обступили атамана с попом. Степан отпустил попа.
— Чё ж твой, Илюха, ни одной не пустил? — Откуда я знаю? Не сразу бывает все, не торопись и не гневи Бога зазря, и сам не пужай, никто тебя не боится.
— А чё заблажил-то так?
— Заблажишь, саблю поднял, чертяка. Я же не пужал бессловесно, а ты бы не заорал?
«Был воевода?»
«Нет».
«Куда же он побежал?» «Куда ему, окромя церкви, бежать? Был?»
«Нет, святой истинный крест не был, сказал бы».
Степан пошел из церкви. Он еще не вовсе остыл. Еще кого-нибудь бы вогнал в страх смертный. Очень уж обидным ему казался этот начальственный сговор воевод насчет вина. «Гляди-ка!» Просто-то как. Велел один другому, и все. И уж тут рады стараться. До резни доведут, а будут исполнять. На улице перед Степаном упала на колени старуха.
«Батюшка-атаман, по что они его под замки взяли? Пошумел, кружали, так и сажать за что? Как же молодцу не пошуметь?»
«Кто пошумел?»
«Сын мой, Ванька, пошумел пьяный. И как теперь...» «Всех бы и сажали!»
Старуха плакала, но и сердилась вместе.
«Тюрьму посадили?» — спросил Степан.
Старуха навела его на дельную мысль.
«Тюрьму? Да и шо? Клепают! Государя лаял! Не лаял он у меня смирный! Будет он, государя, лаять!»
«Кажи дорогу!» — велел Степан, не слушая больше старуху.
«Надо дело делать, а не бегать зря!» — устыдил он себя.
И не заполошничать самому с этим воеводой. Он постыл и действовать стал разумно и непреклонно. Он умел в минуту нужную скомкать себя, как бороду в кулаке, так что даже не верил, что это он только что ходуном ходил. И даже когда он бывал пьян, он и тогда мог вдруг как бы вовсе отрезветь и так скинуть глаза, так посмотреть, что многим не по себе становилось. Знающие Есаулы, когда случался вселенский загул, старались упоить его до шибачки, чтобы никаких неожиданностей не было. Но такому-то ему, как видно, больше и верили, знали, что он не в удаче, не в погибели, не забудется, не ослабнет, не занесется так, что... никого не видать. Какую, однако, надо нечеловеческую силу, чтобы вот так, ни на миг, не выпускать никого из-под своей воли и внимания, чтобы разом и думать, и делать, и на ходу выпрямиться, и еще не показать смятение душевного. Конечно же, она вполне человеческая, это его сила. Просто был он прирожденный вожак, достаточно умный и сильный. Как не обозлился Степан на воевод, а справился, понял, что надо дело делать. Прежде чем казаки уйдут на Дон, надо, чтобы те же воеводы натерпелись от него страха, и чтобы все люди это видели. Надо бы и кровь боярскую пролить. Он бы пролил, если бы Унковский не спрятался. Надо, чтоб теперь пошла молва. На бояр тоже есть сила. Есть рука, готовая покарать их за их поборы, за жадность, за чванство, за то, что они собаки хозяйничают на Руси. И за то, кстати, что казаки у четырех бугров ударились от них в бегство. И за это тоже. Надо оставить их тут же в испуге. Пусть спят и видят грозного атамана. Теперь с этого раза пусть так и будет. И пусть они попробуют сунуться на Дон, унять его. Пусть попробуют. Как это у них получится? Тем временем подошли к тюрьме. Из дверей позбивали замки. Колотники сыпанули из сырых мерзких клетей своих. Обрадовались несказанно. Их было человек 40. «Воля, дело доброе», — громко сказал Степан. «Но ее же не дают, как алтын по берушке. За ее надо горло боярам рвать. Они не перестанут вас мучить. Ну вот попрыгайте теперь козлами, да разойдетесь по домам. Завтра я уйду, вас опять приведут сюда на веревочке и запрут. Идите в войско мое, пока изменников и кровопивцев бояр не выведем, не будет вам вольного житья. Вас душить будут и в тюрьмах держать. Ступайте к казакам моим».
«Негоже, Степан Тимофеевич, ай, негоже. Был уговор никого собой не подбивать, на Дон не взманывать. А что чинишь?» — так говорил утром астраханский и жилец Леонтий Плохого. Говорить он старался с укором, но по-доброму, отечески. Степан Тимофеевич, слушая его, смотрел на реку. Они сидели на корме атаманова струга. Вроде слушал, а вроде не слушал, не поймешь. Астраханец решил уж высказать все. «С тюрьмы выпустил, а там гольные воры». Степан сплюнул воду, спросил: «А ты кто?»
«Как это?» — опешил Леонтий. «Кто?»
«Жилец Леонтий Плохого, направлен доглядывать за вами».
«Ах уж станешь не жилец?» — спросил спокойно Степан.
«А кто же?» — все не мог уразуметь жилец.
— Покойник. Грамотки возишь?
Степан встал над Леонтием.
— Воеводом на уш не чеешь? Собачий сын! Утоплю!
Леонтий побледнел, понял, что обманулся мирным видом атамана.
— Где Унковского спрятали? — спросил Степан.
— Не знаю, батька. Не распаляй ты сердце свое ради Христа, плюнь с высокой горы на воеводу. Леонтий утратил отеческий тон, заговорил резонно с умом. — Такой он теперь тебе, Унковский. Иди себе с Богом на Дон. На берегу возникло какое-то оживление. Какие-то люди подскакали к лагерю. На конях какая-то станица. Похоже, искали атамана. Им показывали на струг, где сидели Степан с Леонтием.
— Кто там?
— спросил Степан ближних казаков. — Нагайцы, которым посылали с Астрахани.
— Давай их, — велел Степан.
На струк зашли два татарина и несколько казаков.
— Карася посевал, батька, — приветствовал татарин, видно, старший в нагайской станице.
— Хорошо, хорошо, — сказал Степан.
— От Мурзы?
«Мурса, Мурса, говорила!»
Степан покосился на Леонтия, сказал что-то татарину по-татарски. Тот удивленно посмотрел на атамана. Степан кивнул и еще сказал что-то. Татарин заговорил на родном языке. Велел сказать Мурза, что он помнит Степана Разина еще с той поры, когда он послом приходил с казаками в их землю. Знает Мурза про походы Степана, желает ему здоровья.
— Говори дело,
— сказал Степан по-татарски.
Дальше они все время говорили по-татарски. «Читал он письмо наше?»
«Читал».
«Ну, сам писал?»
«Нет, велел говорить».
«Ну и говори».
5000 верных татар...» Татарин растопырил пятерню.
5. Вижу, что не 5.
Найдут атамана, где он скажет. Зимой. Нет, летом.
Весной. Не летом, весной. Как Волга пройдет.
Татарин подумал. Весной?
Весной.
Ага, весной. Я так скажу.
На Дону бывал? Спросил Степан. Дорогу найдешь туда?
Татарин закивал головой.
«Были, были»,
— Степан заговорил негромко.
«Скажи Мурзе, по весне подымусь. Куда пойду, не знаю. Зачем пойду?
Знаю.
Он тоже знает. Пусть к весне готовят своих воинов. Куда прийти, я скажу. Пусть слово его будет твердым, как вот эта сабля вот».
Степан отстегнул дорогую саблю и отдал татарину.
«Пусть помнит меня.
Я дружбу тоже помню».
«Карасе», — по-русски сказал татарин.
«Как ехали?» — спросил Степан, тоже по-русски.
«Той сторона».
Татарин показал на левый луговой берег.
«Переплывали на конях?»
«Кони, кони».
«Где?»
«Там Вольгом совернул так,
где островов много».
Татарин закивал.
«Ладно, Микишка!»
— позвал Степан казака. — Передай черноярцу. Татар накормить, напоить, рухляди надавать и отправить.
— Опять ведь нехорошо делаешь, атаман,
— забылся и сказал с укором Леонти.
— Татарву на кой-то с собой подбиваешь. А уговор был...
— Ты по-татарски знаешь? — живо спросил Степан.
— Знать-то я не знаю, да не слепой, вижу. Сговаривались же, а то не видать.
Отчаянный ты, жилец.
За раз все и увидал. Чего ж ты, воеводе, Астраханскому скажешь?
Как?
Так ведь как чего? Чего видал, то и сказать надо. На то я и послан.
Астраханец чего-то вдруг осмелел.
Не врать же мне.
— Да много ли ты видал-то?
Пропьянствовал, небось, с моими же казаками.
— Он глаза-то красные!
Степан ловко опять отвел жильца от опасений.
— Че глаза-то красные?
— Много ты такими глазами увидишь?
Леонтий заерепенился.
Купца Макара Ильина с собой завернул, стрельцов сманил, сотника в воду посадил. Сидельцев с собой подбиваешь, Волгой никому не даешь проходу. С татарвой сговор чинится.
Много, атаман!
Твердо и недобро закончил Леонтий.
Много, жилец, так не пойдет. Поубавить надо.
Ну-ка, кто там?
Протяжку жильцу!
Крикнул атаман.
К Леонтию бросились 4 казака, повалили и стали связывать руки и ноги.
Леонтий сопротивлялся, но тщетно. К связанным рукам и ногам его привязали веревки, 2 длинных свободных конца.
— Степан Тимофеевич! — Батька!
— кричал жилец, барахтаясь под казаками. А потом и барахтаться перестал. То просил, то угрожал.
— Ну, батька!
— Я не батька тебе.
Тебе воевода батька.
Наушник!
Кидай!
— велел Степан. Леонтия кинули в воду, завели одну веревку через корму на другой борт, протянули жильца под стругом, вытащили.
— Много ли ты видал, жилец? — спросил Степан.
— Почесть ничего не видал, атаман. Сотника и стрельцов не видал. Где мне их видать?
Я берегом ехал. Далеко же.
— Татар видал?
— Их все видали.
Царицынцы-то.
— Не я, другие передадут.
— Кидай.
— велел Степан.
Леонтия опять бултыхнули в воду, протянули под строгом. Леонтий на этот раз изрядно хлебнул воды, долго откашливался.
— Видал татар?
— спросил Степан.
— Каких татар?
— удивился жилец.
Да так искренне удивился, что Степан и казаки засмеялись.
— У меня нагайцы были. Не видал, что ли?
— Никаких нагайцев не видал. —
Ты откуда взял? Где ж ты был, сукин сын, что татар не видал? Кидай!
Степан хоть не зло потешался, но со стороны эта протяжка, видно, кое-кого покоробила. Фрола Минаева, например, скосоротился и отвернулся. Степан краем глаза уловил это. Уловить уловил, но и осердился на своих тоже. Всю ночь со стрельцами вместе прогуляли, а теперь им жалко Леонтия. Леонтия в третий раз протянули под строгом, вытащили. — Были татары? — спросил Степан. — Были, видал. Жилец на этот раз долго приходил в себя, откашливался, плевался и жалобно смотрел на атамана. — Чего они были? — Как скажешь. — Коней сговаривались пригнать. — Батька? — Хватит, я все сообразил, — взмолился Леонтий. — Смилуйся ради Христа. Чего же я ее... «Хлебаю и хлебаю. Поумнел уж я. Добре. Хватит, так хватит». Леонтия развязали. «Скажи Унковскому, если он будет вперед казакам налоги чинить, живому ему от меня не быть. За коней, за сани и за пищаль, какие он побрал у казаков, пускай отдаст деньги. Я оставлю трех казаков». И пусть только хоть один волос упадет с ихной головы. Скажу, батька, он отдаст, казаки тоже будут в сохранности. Леонтий готов был сулить все подряд. Отдаст, пусть спробует не отдать. Сам после того бежи в Астрахань, скажешь, ушли казаки, шли мирно, никого с собой дорогой не подбивали. Скоро не придут. Не скажешь так? Быть тебе в Волге. Мы стремимся. Чуешь, жилец?
Чую, батька. Донести туда знамо донесут, но не теперь. Не я пока так
пошел с Богом. Леонтий с молитвой в душе Господу Богу поскорее убрался от свирепого атамана. У Степана все не выходило из головы, как скосоротился на протяжку фрол Минаев. Как-то это больно застряло, затревожило. «Чего косоротятся-то?» — думал он, желая все понять до конца, трезво. «Раз война, чего же косоротится? Или сама война поперек горла?» Он пристально оглядел казаков. Его пока не тормошили, не спрашивали ни о чем. Сборами занимался черноярец, и он целиком влез опять в эту думу о войне. Война это или не война? Или пошумели, покричали, да по домам? До другого раза, как охота придет? Степан все глядел на казаков, все хотел понять, как они в глубине души думают. Спроси вот, зашумят, война, ведь это не на раз наскочить, это долго, тяжко. Понимают они? Фрол тот понимает, вот фрол-то как раз понимает. Поговорить с фролом? Шевельнулась мысль, но Степан тут же загубил ее, эту мысль. Нет, тары-бары разводить тут нет, даже и думать нечего про это. Тот фрол не советчик. А может, я ответ опасаюсь за ихные жизни? Скребся глубже себя Степан Тимофеевич, батька — справедливый человек. Может, это и страшит-то, заведу, как в темный лес. Соблазнить-то легко, а как польется потом кровушка, как взвоет, да как кинутся жалеть, да печалится, что соблазнились. И все потом на одну голову, на мою. Вот где горе-то. Никуда ведь не убежишь потом от этого горя, не скроешься, как фролка в кустах. Да и захочешь ли скрываться? Сам не захочешь. Ну, Стенька, думай, думай, Разя. Знамо дело, такой порох поджечь, только искру обронить. Все пыхнет, война. А с кем война-то? С кем?
Ведь не персы, свои. Тоже голову сшибать умеют. Думай, Разя, думай. Тут бежать некуда будет. Степан даже пошевелился от этих своих растревоженных дум. На миг почудилось ему, что он вроде заглянул в темный сырой колодец. Холодом пахнуло, даже содрогнулся. Откинулся на локоть и долго смотрел на солнце. Пил много последние дни, а слаб. Вдруг ясно понял он свою слабость. Поубавиться надо. И, чтобы не заглядывать больше в этот жуткий колодец, стряхнул себя, сгреб кулак, не больше не давал сползти в тягучие тягостные думы, а то и вовсе ослабнешь с ними, засосет, как в трясину. — Иван, все сделано? — спросил Степан Черноярца. — Все, батька, надо трогаться. — Стрельцы где? — Какие? — Те, жильцом, которые пришли, полусотня. — Они там, у Балочки. — А зачем? — Коня. — И найдите Семку Скомороха. — Все, Иван, пятиться некуда. — Или пополам, или вдребезги. — Подымай. — Трогайтесь, я догоню вас. Иван понял только одно, что хоть уж не сейчас же Москву-то воевать, матернулся в душе на атамана, совьется, как ошпаренный. Иди догадайся, чего опять. Через 5 минут Степан во весь опор летел на коне в лагерь астраханских стрельцов. За ним едва поспевал Семка Скоморох. Резанный прозвали его казаки. Он тоже ничего не понимал пока, не совсем оклемался после истязаний в страшной башне, но следовал за атаманом послушно и с охотой. Подскакав к лагерю, Степан остановил коня. — Стрельцы! — громко, напористо, короткими фразами заговорил он. — Мы уходим на Дон. — Вам велено назад. — Что ж, пойдете? Степан спрыгнул на землю. — К воеводе опять пойдете? Опять служить псам? Они будут душить невиновных, казнить всяко, кровь человеческую пить. А вы им служить? Степан больше и больше распалялся. — Семка, расскажи, какой воевода. Покажи, чего они с людьми невиновными делают. Семка вышел вперед, ближе к стрельцам, открыл рот и издал гортанный звук и замотал головой горько. И даже заплакал от обиды и слабости. — Слыхали? — Вот они, воеводы. Им, в грабину их мать, не служить надо, а ноги руки рубить и в воду сажать. Кто дал им такую волю? Долго терпеть будем? Где взять такое терпение? Не лучше ли свить им всем петлю покрепче, да всех разом к солнышку ближе? Вони много будет, разок перенесем, ничего. Заживем на Руси вольно. Идите со мной, мститься будем за братов наших, за все лиходейство боярское. Жить не могу, как подумаю, какие-то свиньи помыкают нами рубить. Степан почувствовал близость нежеланного, опаляющего сердца страшного гнева. Сам осадил себя, помолчал и сказал негромко. — Пушки не отдам. Струги и припас не отдам. Идите ко мне. Кто не пойдет, догоню дорогой и порублю. Подумайте. Будете братья мне, будет вам воля. Чего же больше надо? Учиним по Руси вольную жизнь, бояр, и всех приказных гадов ползучих выведем. Зато и смерть принять легко. Бог с ей, а так жить больше не дам. Сами захочете, не дам. Вот. Все. Ставлю над вами вашего же сотника. Пойдем на Дон пока. Там перезимуем, соберемся с силой.
Там, слышно, много всяких обиженных набралось. Мы их всех приветим. Заживем, ребятушки, вольно. Степан повеселел глазами, даже посмотрел на стрельцов и на их сотника радостно. Разве ж неохота вам пожить так, когда вы так жили? Осенней сухой степью в междуречье двигалось войско Разина. Последние медленные горячие версты. Родная пыль щекочет ноздри. Скоро родина. Впрочем, у большинства тут родина далеко, и она еще не забыта. Здесь самарские, вятские, московские, котельнические, новгородские, вологодские, пошехонские, тамбовские, воронежские. Отовсюду, где человеку лучше бы и не родиться. Где лучше? Нож в руки да в лес, подальше от непосильного тягла, от бобыльской горькой участи мыкаться по закладам. Здесь беглые, но так уж повелось, что поначалу верховодят и тон сдают донцы, отцы которых тоже вятские да самарские. Поются донские песни, и ждется, вспоминается вслух с любовью Дон Иванович. Придет время, и для беглых живы будут, домом станет тоже Дон Иванович. А пока снятся ночами далекие березки, темные крыши милых сердцу родимых исп и другое, кому что, ищемит душа. Самая это мучительная, самая неотступная любовь в человеке — память о родимых местах. Может, она и слабеет потом, но уже в других, в детях. Однако все рады поскорей закончить тяжелый опасный поход на край света. Кончился он, и слава Богу, надо и отдохнуть, хорошо погулять, отоспаться в волю, а там уж как судьба, да как атаман скажет. На тележных передках, связанных попарно оглоблями, везли струги, пушки, паруса, рухлядь, оружие, припас и хворые казаки на телегах. Пленные шли пешком. Только несколько знатные качались с тюками добра на верблюдах. Их берегли, чтобы потом повыгоднее обменять на казаков, томившихся в плену у шаха. Разин в окружении Исаулов и сотников ехал несколько в стороне от войска, верхами. Степан опустил голову на грудь и, кажется, даже вздремнул. Сзади наехал Иван Черноярец, отозвал Степана несколько в сторону. «Стрельцы ушли», — сказал он негромко, чтобы никто больше не слышал. Он вообще не одобрил эту затею со стрельцами, не верил и не мог понять, как это они, царские воины, вдруг станут казаками. Что началась война, а на войне только такая смертная полоса и есть тут или там. Это как-то еще не дошло до Ивана. Он думал, что это пока еще слова, горячка атамана. — Как ушли? — переспросил Степан, больше от растерянности. Он понял, как ушли. Сбежали, не поверили, не захотели идти с ним. Так и уходят. Ушли не все с 20 сотником. Я посылал Мишку Докучаева, не угнался. Верст 5, — говорит, — гнал, не мог настигнуть. Ушли, поздно хватились. Сотник увел. Степан в раздумье с прищуром посмотрел вдаль, в степь, что уходила к Волге. Змей ласковый, нехорошо, Ваня. Рано от нас уходить стали. Другим пример поганый. Че это они? Я же ведь упреждал. Сотник смутил. Ты ж говоришь. Он мне сразу не поглянулся, этот сотник. Все на улыбочке, на шуточке. Ага, сотник, позови-ка мне Фрола. Сам здесь будешь. Стерегись татарвы. За остальными стрельцами глаз держи.
«Догнать хочешь?» — удивился Иван. «Ты что? Где их теперь догнать?» «Надо, змей вертучий!» — еще раз в сердцах молвил Степан и опять посмотрел далеко в степь. «Мы им перережем путь-дорожку. Берегом кинулись, не иначе. Надо догнать, Ваня, а то эдак от наших слов никакого толку не будет. Я же говорил им, склич мне полусотню доброхотов негромко». Полусотня охотников подобралась скоро. Выбрались из длинного походного ряда. Степан коротко сказал, в чем дело, и устремились степью в сторону Волги. Долго скакали молча, в мах, поглядывали вперед. Солнце свалило в правую руку, они все скакали. Солнце наладилось у них с затылка, все скакали и скакали. Казачьи кони с утра не намаялись, несли ладно, податливо. «Вон!» — показал Фрол. Фрол, внимательный, умный, последние дни понял. Степан всерьез, обдуманно повел войну. Никакая это не дурь, не заполошь его. Слухи с Дона, особенно с Руси, что там мужиков конец замордовали теглом и волокитами, что они то и дело попадают в кабалу монастырскую и к поместникам, и в безвыходные крепи, что бояре обирают их, и выхода им теперь совсем нету, подтолкнули падкого и слабого до жалости атамана на страшный и гибельный путь. Давно ли он задумал такое или нет, Фрол не знал, но знал, что когда понесут батюшке со всех сторон горе да жалобы, батюшка, сильный, богатый, кинется заступаться за всех, пойдет мстить боярству. Голи проходимцев всяких найдется теперь много, от них и на Дону слышно, житья нет. Скоро не соберутся под высокую руку батюшки, — ехидно думал Фрол. Да Русь, недовольная, голодная, прослышав про такие дела, еще подвалит своих. Всем жрать надо. Хошь, не хошь, а двигай этот сброд куда-нибудь. И нет остановки на этом смертном пути. Да и не такой человек Степан, чтобы отдуматься и остановиться. Сперва поведет, потом самого поведут впереди. Да и не отдумается он ни в жизнь. Ему того только и надо — орать на бою, да верховодить, — так думал Фрол. Еще он понял, пока гнались за стрельцами, что его, Фрола, Степан взял в этот догон нарочно. Замарать стрелецкой кровью. Раз война, раз клич, чтоб сбирались, то и нужна первая кровь, и она прольется. «Вон!» — показал Фрол. Степан кивнул, он сам тоже увидел стрельцов. Подстегнули коней. Далекие всадники обнаружили погоню. Там произошло замешательство. Как видно, посовещались на коротке. «Вплавь кинуться!» — крикнул Фрол. Много понимая, он много и старался, чтобы Степан не догадался про его черные и грустные мысли. Иначе Фролу не сдобровать будет. Степан несогласно качнул головой. — Там коней не свести. — Маленько подальше можно. Туда побегут. — Вон! — Степан показал рукой. — Держим туда, на распадок. А чтоб назад не кинулись, пошли с 15 с той стороны. Отрежь. И правда, далекие всадники после короткого сбоя устремились вперед, к распадку. Там можно было съехать к воде и попытаться спастись вплавь. Гонка была отменная. Под разинцами хрипели кони, летели ошметья пены. Трое казаков отстали, кони под ними не выдержали бешеной скачки, запалились. Ближе и ближе стрельцы. Кони под ними рвут силы в другой раз за сегодня. Два стрельца должны были тоже спрыгнуть с коней. Те заспотыкались и стали падать. Из-за двух стрельцов, соскочивших с коней и побежавших в сторону, никто из разинцев не остановился. Далеко не убегут теперь.
Лицо Степана спокойно, только взгляд, остановившийся, выдавал то нетерпение, какое владело его душой. Он сильно наклонился вперед, чуть прищурился. Загорелое лицо, широкое в скулах, посерело. Кончик уса встречным ветром загибало к губам. Степан стряхивал головой и коротко, хищно, так выглядело, скалился и неотступно смотрел вперед. Страшный взгляд, страшный. И страшен он всякому врагу и всякому человеку, кто нечаянно наткнется на него в неурочный час. Не ломанной бровью страшен, не блеском особенным, простотой страшен своей, стылостью. Бывает, в месячную зимнюю ночь глядит в холодную пустыню небо прорубь с реки. Не вовсе черная, но в живой глубине ее такая мерцает черная жуть, такая в текучих струях ее погибель, что тянет скорей отойти. Такие есть глаза у людей. В какую-то решающую минуту они сулят смерть, ничего больше. И ясно так же, как-то это само собой понятно. Глаза эти не сморгнут, не потеплеют от страха и ужаса. Они будут так же смотреть и так же и примут смерть прямо и просто. Когда душа атамана горит раскаленной злобой, в глазах его остановившихся останавливается одно только желание — достать, догнать, успеть. Вот уж 20-15 саженей отделяют разинцев от стрельцов. Те оглядываются, лица искажены томлением и мукой. Все ближе и ближе, казаки, смерть хрипит и ёкает за спинами стрельцов. Смерть зловещей старухой радостно бежит рядом, взглядывая черными дырами глаз в живые лица. Один слабонервный не выдержал, дернул левый повод коня и с криком загремел с обрыва. Настигли. Разинцы стали обходить стрельцов, прижимая к берегу круче. Шестеро с Разиным очутились впереди, обнажили сабли. Стрельцы сбились с маха. Сотник тоже вырвал саблю. Еще три стрельца приготовились подороже отдать жизнь. Остальные, опустив головы, ждали смерти или милости. «Брось саблю!» — велел Степан сотнику. Молодой красивый сотник подумал и спрятал саблю в ножны. «Смилуйся, батька!» — сказал тихо. «Грех попутал». «Слазь с коней! Смилуйся, батька! Верой служить будем! Верой вам теперь не смочь! Дорогу на побег знаете! Я говорил вам! Слазьте!» Стрельцы послезали с коней, сбились в кучу. Один кинулся было к обрыву, но его тут же срубил ловкий казак. Коней стрелецких отогнали в сторону, чтоб они не глазели тут на дела человеческие. — Говорил вам! — закричал Степан, заглушая криком подступившую вдруг к сердцу жалость. — Собаки! Доносить побежали! Стрельцов окружили кольцом. И замелькали сабли, и мягко, с тупым коротким звуком кромсали тела человеческие. И головы летели, и руки, воздетые в мольбе, никли, как плети перерубленные. Скоро и просто свершилась расправа. Трупы поскидали с обрыва. — Говорил вам, — горько с укором сказал Степан, глядя с обрыва вниз. — Нет, побежали! Казаки вываживали коней, обтирали их пучками сухой травы. Потом спустились внизу по распадку к воде, напоить коней. Но еще пока медлили подпускать их к воде, чтобы не опоить с перегона. Степан сидел на камне лицом к реке, надвинув низко на лоб шапку, смотрел на широкую спокойную гладь. Солнце клонилось к западу. Тень от высокого правого берега легла далеко на воду, и вода тут была темная.
Зато дальше и вода, и далекий низкий берег все тихо пламенело в желтых лучах прощального солнышка. Разница эта здесь и там порождала раздумья. Ясно ли думалось или грустно, кому как, кто как смотрел, кто смотрел дальше, на светлое, кто поближе, в тень. Не одинаково думают люди, даже когда видят одинаково. Не одинаково и понимают, когда понимать вроде надо бы одинаково. Так уж не одинаково устроены. Могут же одни в близости смертного часа окаменеть и ждать, другие кричат, жалуются, ненавидят живых, которым еще некоторое время оставаться здесь. Да и жизнь-то принимают по-разному, не только смерть. Подошел фрол Минаев, присел, тоже долго смотрел на воду. Отходили казаки от смерти Стрелецкой, противились, не хотели ее холодного мерзкого касания, нарочно налаживались думать, что вот земля, солнышко светит, хорошо на земле, хорошо. Но что случилось-то? Ну, случилось, случилось. Чего не могли понять, за что порубили людей? Ни в бою, ни в набеге. Зачем же это надо было? — Зачем Леонтий это отпустил? — спросил фрол, первое, что пришло в голову. — И он рубил, и ему, может быть, больше других было не по себе. — Отпустил, — нехотя сказал Степан, отрываясь от дум. — А чего? — Зря. Фрол жалел, что заговорил, не знал, что говорить больше. — По что? — Раззвонит там, в Астрахани-то. — Теперь скрытничать нечего. Но иное дело, фрол. Один зазвонит или... Да уж и то пора. Теперь... Помоги, Господи, подняться, а ляжем сами. Как думаешь? Степан спокойно и пристально посмотрел на фрола сбоку. Я-то? Фрол смотрел на реку. Ты не виляй только, а то я знаю тебя, вертучего. Если по правде, фрол помолчал, подыскивая слова. По правде, фрол, по правде. Говори, не бойся. На правду не обижусь. Это же... Не бабу делить. Я не боюсь. Немыслимое затеваешь, Степан. Не знаю уж. Скажет тебе кто так, нет. А от меня, услышь, может, сгодится подумать. Ну, никто такое не учинял. Ты раскинь головой. Мы первые будем. А зачем тебе? Зачем, скажи на милость, гадов повывесть на Руси, все ихние гумаги подрать, приказы погромить, люди отдохнут. Что, разве плохое дело? Фрол молчал. Подумать только, продолжал Степан, сидят псы на Москве, а кусают аж вон где, нигде спасу нет. Теперь на Дон руки протянули. «Отдавай беглецов!» «На царя, что ли, руку подымешь? Гумаги-то от кого?» «Да мне, мать его, в душу, кто он, если у его, змея ползучего, только на уме, как захомутать людей, да сесть им на загривок? Какой он мне к дьяволу царь? Знать я его не хочу, такого доброго, и бояр его вонючих тоже не хочу». Нет силы терпеть, кровососы, ты гляди, какой они верх на Руси забирают, какую силу взяли. Стон же стоит кругом, грабит хуже нашего. Одними судами да волокитой в конец изведут людей. Да поборами хуже татар стали, а то ты не знаешь. А чего у тебя за всех душа болит? Степан долго молчал. Только повернулся, хотел сказать что-то, но раздался крик. — Татары! Тю! Век не видались у Господа Бога твоего, мать! И сразу над головами казаков свистнули стрелы и с коротким чмокающим звуком ушли в воду. — За бугор!
— крикнул Фрол, вскакивая. Казаки послушно кинулись было к ближнему бугру. — На коней! — остановил Степан. Первым вскочил на коня, заплясал на месте, поджидая других. — Экая дура, Фрол! Век там сидеть за бугром-то! Скорей! Выследили собаки, так и знал. Стрелы сыпались густо. 3-4 угодили в казаков, те, страшно ругаясь, выдергивали их. — Закрывайся, чем попало! — крикнул Степан. — Потниками, течимами, крутись ужами! Татары окружили наверху распадок полукольцом. Сидя на конях, пускали стрелы. — Эди саны, твари поганые! Шевелись! — торопил Степан. — А то им подмога прискачет. — Коней тоже прикрывайте! Стрелы, долетавшие до казаков, убийную силу теряли, но ранили больно. Много уж казаков со стоном и матерной бранью выдергивали друг у друга легкие татарские гостинцы, схрапывали и шарахались кони. Наконец, все были в седлах. — Ростып! Мах! — коротко, спокойно скомандовал Степан. — Пошли! Казаки понеслись по отлогому распадку вверх. — Кустам жмись! — кричал атаман. Он летел несколько впереди, отпустив поводья, левой рукой прикрывая себя и морду коня потником из-под седла, в правой сабле. Эдисанцы подпустили казаков совсем близко, потом повернули коней и поскакали в степь. Казаки сгоряча увлеклись было за татарами, но Степан не велел. Он знал их повадку. Утомить на степи погоню, измотать и подвести ее, ошалелую в гонке, под засаду. Наверняка где-нибудь сидел, поджидая сильный отряд татар. На Степана чего-то нашел веселый стих. — Фрол, ты никак захворал? То в кусты тебя тянет, то за бугор. Не понос ли уж? Зачем за бугор-то велел? Фролу неловко было за свой суматошный выкрик. Что-то нервничать он стал последнее время, правда? Он молчал. — Спуститесь за стрелецкими конями, пригоните, — велел атаман. — Да потросим помаленьку к нашим, а то, чё доброго, он не досказал, но было и так ясно. Эдисанцы, усилившись, могли вернуться. У них старая вражда с донцами. Десяток казаков поехали вниз за лошадьми, которых не успели в торопях взять. — Чё ты меня пытал, Фрол? — серьезно спросил Степан, подъехав к Минаеву. Фрол нахмурился, как бы вспоминая. Больше он не хотел говорить со Степаном ни о чем таком. Рано или поздно, может, и теперь уже, тот спросит, «А ты как, со мной?» И будет тогда Фролу вовсе нехорошо. — Когда это? — спросил Фрол. — Давил воды. Татары как раз помешали. Фрол не вспомнил. Забыл с этими татарами. Из башки вылетело. Подъячий астраханской приказной палаты Алексей Алексеев громко, внятно вычитывал воеводам. — Вы пропустили воровских казаков мимо города Астрахани и поставили их в Болдинском устье, выше города. Вы их не расспрашивали, не привели к вере, не взяли товаров, принадлежащих шаху и купцу, которые они ограбили на бусе, не учинили разделки с шаховым купцом. Не следовало так отпускать воровских казаков из Астрахани, и если они еще не пропущены, то вы должны призвать Стеньку Разина с товарищами в приказную избу, выговорить им вины их против великого государя и привести их к вере в церкви по чиновной книге, чтоб впредь им не воровать, а потом раздать их всех по московским стрелецким приказам. — Ты глянь, — изумился старший Прозоровский, — легко-то как взять да призвать, да привести, только и делов. — Да. Ну а дальше как? И велеть беречь, а воли им не давать, но выдавать на содержание, чтобы они были сыты, и до указу великого государя не пускать их ни вверх, ни вниз, все струги взять на государев деловой двор, всех пленников и пограбленные на бусах товары отдать Шахову купцу, а если они не захотят воротить их добровольно, то отнять и неволею. «Ай да грамотка!» — опять воскликнул Прозоровский. «Ты в Москву писал, отче?» Все поглядели на митрополита. Митрополит обиделся. «Я про учук доносил. Свою писанину я вам всю здесь вычел. Кто же про купца-то да про буст-то расписал? Не сороку же ему на хвосте принесла?» Теперь посмотрели на Подьячьева. «Кто не писал, теперь знают», — сказал Подьячий Алексеев. «Надо думать, какой ответ править. На меня не клепайте. Я не лиходей себя. На свою голову кары искать. Нашлись. Теперь думай, не думай. Сокол на волюшке. А что мы поделать могли?» — волновался Прозоровский. «Так и писать надо», — подсказал Подьячий. «Полон тот без окупу и дары взять у казаков силой никак не было. Можно. Не смели, боялись, чтоб казаки снова шатости к воровству не учинили, и не пристали бы к их воровству иные многие люди, не учинилось бы кровопролитие». «Ах ты, горе мое, горюшка!» — застонал воевода. «Чуяло мое сердце, не уймется он, злодей, не уймется. Его дьявола по глазам видать было. Ну-ка, покличьте сюда немца Ведороса. Может, хоть немецкая харя маленько устрашит злодея. Пошлем к Стеньке. Снарядите стрельцов с ним, и с Богом, хоть перед государем малое оправдание будет». Пусть немец скажет, получена, мол, гумага от царя. Царь все знает теперь, велит тебе, Стенька поганец, уняться с разбоем. «Стрельцов-то порубили, а!» — тихо с жалостью воскликнул старый митрополит. «Что же он себе думает, злодей? С нагайцами сговаривается. Большой разбой затевает», — сказал Алексеев. «Надо все». «Все государю отписать, все без утайки. Пушки не отдал, казаков не распускает, всех с собой подбирает, воронежцам за припас отдал и снова их в долю берет за новый. Куда наметился с такой силой?» Ведерос и с ним 8 стрельцов, все, а двуконь, гнали день и ночь из Астрахани в Междуречье. Догнали Разина на Дону. Капитан сходу изложил атаману свои соображения по поводу опасности, которой он, Разин, продолжая своевольничать, подвергает себя и своих товарищей. «Высокий князь, царь, может разгневаться, будет плохо. Неужели умный атаман не понимает этого?» Степан уставился на немца, долго молчал. Он не понимал, почему немец. «Все?» — спросил он, больше изумленный, чем встревоженный. «Если ты последовать свой нехороший самисли, то будет потребовать фосвращать все подданные царя, а в случае сопротивлений нет больше царской милости и нет пощады. Надо пить очень разумный шелофек». Разговор случился в присутствии Исаулов и нескольких сотников, которые наблюдали за переправой. Войско Разина переправлялось на правый берег Дона. Пушки сплавляли на саликах, узких 5-6 бревен в плотах. Конные переплывали, стоя на лошадях. Степан, заговоривший сперва спокойно, скоро утратил спокойствие, и чем дальше, тем больше распалялся. Разозлила опять бумага и в придачу к ней тупой казенный немец. «Как ты явился ко мне, Абразина?» — спросил он. «А конь?» — ответил немец. «Калеб, ты не подумал, что оставишь здесь голову? А ну, покажь твою храбрость!» Степан выхватил саблю и занес над головой немца. Тот присел в ужасе, закрылся руками.
«Как ты посмел явиться ко мне, змеиный ты выползок? Такой мне позор советовать, чтоб я предал товарищей моих! Это где так делают? Кто тебя научил так думать, прихвостень воеводин? Воеводы? Отсеку вот язык-то, чтоб не молотил больше!» Степан вложил саблю в ножны. Капитан молчал. «Что? Хватило настырности явиться, да нет духу ответ держать? Ступай, гнида, милую тебя. Придешь, откуда послали, скажи. Дул я велюшками с высокой колокольни и на господ твоих, и на царя. И скажи господину своему, я с ним стренусь. Я приду раньше, чем он думает, и накажу его за дерзость. Скажи всем князьям, я князь отроду вольный, и все воеводы мне в подметки не годятся. Пускай помнят, а забудут, я приду напомнить». Степан резко отвернулся и пошел прочь. Ларька проводил немца в степь. Капитану подвели коня. Он вдел трясущуюся ногу в стремя, сел в седло. Иван Черноярец огрел его коня саблей в ножнах. Конь прыгнул и понес. Капитан чудом не вылетел из седла. Казаки засмеялись. «Смех смехом», — сказал раздумчиво фрол Минаев, когда немец ускакал. «А царю-то уж донесли про все. Так что посмеемся, да задумаемся». Иван Черноярец внимательно посмотрел на него. — Ты к чему? — Ни к чему. Сразу к чему. Так думаю. Нашим-то, Ларьке-то с Мишкой, не сдобровать будет в Москве, когда поедут. Они царю одно, а тот уж все знает. — Эки тебя думы нехорошие долели, — засмеялся Иван. — Пойдем-ка выпьем. Мы теперь дома. — Дома. Так теперь и думать не надо. Думать это надо голову крепкую, а мы едва винишка дюжит, и то кружится. Пошли, не обмирай раньше время, что будет, то и будь. Иди пей. Фрол стегнул плетью, подпрыгнувший к его ногам легкий ком перекати поле. Тоже, видишь, думать не хочет. Катается туда-сюда, на этой голове хоть не больно. Фрол еще разок стегнул ветвястый шар и пнул его. Катится дальше. А наши, Ваня, так закружатся, что и отлетят вовсе. Не ерепенься шибко-то. Тут наскоком немного возьмешь, да храбростью. Тут и подумать не грех. Ну-ка, ну-ка, всерьез заинтересовался Иван, взял Фрола за руку, повел в сторонку подальше от других. «Че это ты такое носишь? Скажи мне!» Фрол охотно отошел с Иваном, они присели на берегу на жесткую колючую травку. «Ну?» — спросил Иван. «Не дело он затевает», — сразу сказал Фрол. «Не токмо не дело, а тут нам всем и каюк будет. Неужели ты-то не понимаешь?» «Не понимаешь», — повторил задумчиво Иван. Может, и понимаешь, да? А что ты советуешь? Давайте сберемся в местях, прижмем его к стенке, пускай выложит, чего задумал. Но он и так выкладывает. Че прижимать-то? Он не все говорит. Как он думает царя одолеть? Какой силой? Говорил он тебе? Он с этими? Фрол кинул на ту сторону Дона, которые рот разинули, ждут, не дождутся, как пожрать да попить даром. Они? Они побегут, сломя голову, как только им из Москвы пальцем погрозят. На кого же надежа-то? Иван молчал. Гадов повывесть. Это легко сказать. С кем ты их повыведешь? Ну и что ты надумал? Спросил Иван. Ничего. Че я-то надумаю? Давай спросим его, чего он надумал. Чего он разошелся, обрадовался, персов тряхнул? Не он первый тряхнул. Все на Москву и метились после того. Кто это?
Васька Усвон ходил же к Москве. Васька как пришел туда, так и ушел. Не ушел, а на крыльях летел. Васька. Грозить он шел. Васька-то. Он хлеба просить шел.
Ну, это уж там как вышло бы, нехотя возразил Иван.
Так уж вышло, а повернись, дело другим боком. Не просить бы стало, а так взял. Я врол одно не пойму. Ты страху нагоняешь, чтоб посмелей отвалить от нас, или правда тебя смутные думы одолели?
Фрол помолчал несколько и сказал с обидой сердитой.
— Да идите вы, Господи, идите, куда душа велит. Кто вас держит-то? Но уж смотреть на вас, да большие глаза делать от дива великого, какие вы смелые, это уж вы тоже силком не заставляете. Пошли вы к такой-то матери.
— А что ты осердился-то? — просто сказал Иван.
— Мне правда понять охота, по робости ты или... — По робости, по робости.
— Ну, зря сердился-то.
— Да что тут сердиться?
Фрол резко крутнулся на месте к Ивану.
— На баранов разве обижаются, когда они дуром брут? Их бичами стараются направить.
— Да нет, ты с бичами-то погоди маленько, погоди, — ощетинился Иван. — Бич он тоже об двух концах.
— Да мне жалко вас, — чуть не закричал Фрол. Усеете головами своими степь, вон за Волгой, и все. Че больше-то?
Ну и успеем. Хоть за делом.
Какое дело? Не перевариваю дураков. Долбит одно за дело, за дело. За какое за дело-то? За какое? Боярство унять. Чего?
Фрол встал, постоял, хотел, видно, что-то еще сказать, но не втерпеж стало с дубоватым Иваном. Ушел, широко отмеряя шаги. Иван еще посидел маленько, погляделся на переправу и встал тоже и пошел заниматься привычными войсковыми делами. Тут он все знал и понимал до тонкости. — А вот скажи, Семка, — говорил Степан с Семкой Скоморохом, глядя на родимую реку и на облепивших ее казаков. Ты же много бывал по монастырям разным. Семка покивал головой. Много. «Был я в Соловцах», — продолжал Степан, будто с неким слабым изумлением слушаясь в себя. В голове еще не утих скрип колесный, еще теплая пыль в горле чувствовалась. А через все это, через разноголосицу и скрип, через пыль и пот конский, через кровь стрелецкую, через тошный гул попоек, через все пробился в груди под сердцем живой родничок, извинит и щекочет. Не поймешь, что такое хочет вспомнить душа, но что-то дорогое, родное. Дом, что ли, рядом? Оттого вещует сердце. И там, в Соловцах, видал я одну икону Божьей Матери с дитем, — рассказывал Степан. Перед этой иконой все на коленки опускаются. И я опустился, гляжу на ее. Она смеется, правда, не совсем смеется, а улыбается. В глазу такая усмешка, вроде горькая, и вот перемогла себя и думает, ничего. Такая непонятная икона. Больше всех мне поглянулась. Я долго стоял возле, смотрю и смотрю, и все охота смотреть. Сам тоже думаю, ничего. Как это так? Разве так можно? Не по-божьей как-то? Семка подумал и пожал плечами неопределенно. Степан поглядел на него. Но он и не надеялся на ответ, он с собой рассуждал. И мысль его то хватала в края далекие, давние, то опять высоко и трепетно замирала, как ястреб в степном небе. Все над тем же местом. — Нет, Семка, — сказал он вдруг иным тоном доверчиво.
Не ее страшусь, Гундосую, не смерть, страшусь укора вашего. Ну-ка, да всем придется сложить головы, а? Степан опять посмотрел на калеку, его невинные глаза, и жалость прищемила сердце. Он отвернулся, помолчал и сказал тихо: «Не знаю, не знаю, Семка, не знаю, и посоветоваться не с кем». Уж и посоветовался бы, не с кем, вот беда. Потянут кто куда, нет, лучше уж не соваться, разнесут на клочки своими советами, сам себя не соберешь потом. Ничего, Семка, не робей, даст Бог, не пропадем. Между тем Ларька с Мишкой Ярославовым и еще с тремя казаками провожали в степь капитана Видероса. Немец, оглядываясь на конвой, заметно нервничал и тосковал в недобром предчувствии. Он понимал, что за ним следует неспроста, не мог только догадаться, что задумали казаки. Отъехали далеко. Ларька велел немцу и стрельцам, сопровождавшим его, спешиться. Те послушно это сделали. — Вы не так пришли к атаману, — сказал Ларика. — Слыхали, он вам сказал, — я родом выше всех высоких князей. Слыхали? Глаза Ларькины излучали веселость, точно он затевал с малыми ребятами озорную потеху. — Слыхали. Стрельцы тоже затревожились, уловив в глазах Исаула недоброе. — Веселость-то веселость, но какая-то с прищуром. «Так кто же так подступается, как вы?» Ларька оставался на коне, а трое казаков и Мишка слезли с коней. «А как надо?» — спросили стрельцы. «На карачках. Надо, не доходя 20 сажен, пасть на карачки и полость. Дай-ка спробуем. Научимся, вернемся до тамана и покажем, как мы умеем. А то заявились. Стыд, головушки! Давай-ка пообвыкнем сперва, потом уж. Ну!» Стрельцы с капитаном отошли на 20 саженей, пали на четвереньки и поползли к Ларьке. Проползли немного, и капитан возмутился. Он встал. «Их!» — показал на себя пальцем. «Исполняет посоль. Никогда ни в какой страна посоль. Посоль — это... пошотный человек. Мишка, посоли ему плечи одно место, чтоб он знал, какой бывает посол, — сказал Ларька. Веселость играла в его синих глазах. «Я хочет объяснять правил, какой есть каждая страна, — воскликнул капитан. Правил заключается... Объясни ему, Мишка». «Может, ему лучше вытяжку сделать?» — спросил здоровенный Мишка. «А?» И пошел к капитану. Стрельцы в ужасе поглядели на капитана. Вытяжка — это когда вытягивают детородный орган. Это смерть, или, если не хотят смерти, обидное горькое увечье на всю жизнь. Это, кроме прочего, нечеловеческая мука. Ларька подумал. «Детишки есть?» — спросил немца. Тот не понял. «Детишки, мол, детишки есть? Маленькие немцы!» «Смотри», — показал Мишка. «Вот так, а-а-а!» — показал, как нянчит. «У тебя есть дома?» «Нет», — понял немец. «У меня есть нефест». Казаки, а за ними и стрельцы засмеялись. «Ладно», — сказал Ларика. «Невесту жалко, ждет его дурака, а он явится с погремушкой в кармане. Куклы с ним тогда играть. В ложь плети он и так поумнеет. Без плети, видно, не научишь. Мишка, ну-ка, как тебя грамоте учили?» Мишка подошел к капитану, но капитан сам опустился на четвереньки и пополз к Ларьке, который изображал высокородного князя-атамана. За ним поползли стрельцы, не очень гнушаясь такой учебой. Подползли. «Ну?» — спросил Ларька. «Как надо сказать?» Стрельцы и капитан не знали, что надо сказать. «Еще разок!» — велел Ларька. «Подскажи ты нам, ради Христа!» — взмолились стрельцы. «А то же мы так полный день будем ползать!»
Надо сказать, прости нас, грешных, батюшка-атаман, мы с первого раза не догадались, как к тебе подступиться. Ну-ка, ничего, уже выходит. Говорить еще научимся, ладом. Стрельцы и капитан завелись снова на подступ. И так три раза они подступались к атаману и просили простить. Наконец Ларька сказал, ну вот, теперь хорошо, теперь научились, теперь... Как еще доведется когда-нибудь говорить с атаманом, будете так делать. Ехайте.
— Фар, фар! — тихонько воскликнул капитан, садясь на коня. — О, фар, фар! — Че ты там? — услышал Ларька. — Я с конь беседовать.
Тот же день Ларька, Мишка и с ним еще пять казаков поехали в Москву с топором и плахой, челом бить царю-батюшке за вины казачьи. Так делали всегда после самовольных набегов на турок или персов. Так решил сделать и Разин. Конечно, теперь воеводы нанесут туда всякой всячины, но пусть уже в этом ворохе будет и казачий поклон. Так рассудил атаман. По известному казачьему обычаю Разин заложил на Дону на острове земляной городок, Кагальник. Островок тот был... три версты длиной, не широкий. И стало на Дону два атамана. В Черкасске сидел Корней Яковлев, в Кагальнике Степан Тимофеевич. Батюшка — скликатель всех, кого тяжелая русская жизнь великой неловкости своей больно придавила, а кого попросту обобрала, покарала и вынудила на побег. Многих пригнал голод. Но кто способен убежать, тот способен к риску. В том всегда живет способность к мести, ее можно обнажить. Таких-то, способных на многое, на разбой, на войну, всех таких Разин привечал с любовью. И, конечно, тут копился большой сговор. Не всегда и слова нужны, клятвы, заверения, хватит, что люди... Все горести свои, все обиды снесли в кучу, а уж тут исход один — развернуться в сторону, где и случилась несправедливость. Как всякий русский, вполне свободный духом, Разин ценил людей безоглядных, тоже достаточно свободных, чтобы без сожаления и упрека все потерять в этой жизни, а вдвойне ценил, кому и терять-то нечего». И такие шли к нему, и если на пути из Астрахани он мучился и гадал, но тут его гадания кончились, он решил, он успокоился и знал, что делать. Надо эту силу отладить и навострить, и потом двинуть. Зажил Разинский городок, копали землянки, неглубокие, 3-4 бревна над землей, с пологими скатами, обложенными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верхнем ряду. Рубили засеки по краям острова, стены, в край берега вбивали торчмя бревна вплотную друг к другу, с легким наклоном наружу. Изнутри стена укреплялась еще одним рядом бревен, уложенных друг на друга и скрепленных с наружной стеной железными скобами. И изнутри же в рост человеческий насыпался земляной вал, сажень шириной. В стенах вырубались бойницы, печуры для нижнего боя. В саженях 15-20 друг от друга вдоль засеки возводили раскаты возвышения, и на них укреплялись пушки. Там и здесь... По острову пылали горны походных кузнец, сковались скобы, багры, остроги, копья. Тульский, московский, других городов мастеровые правили на точилах сабли, ножи, копья, вырубали зубилами каменные ядра для пушек, шлифовали их крупносеянным песком. Атаман, как и сулился, не распустил казаков. А кого отпускал на побывку домой, то за крепкой порукой. Да и не рвались особенно. Семейные бегали налегке попроведывать своих, отвезти гостинцев и тут же вертались. Здесь веселей и привольней. К острову то и дело причаливали большие лодки. Верхних по Дону воронежских, тамбовских и иных русских городов торговых людей шла торговлишка. Втыкались в островок и малые лодки, и выходили из них далеко не крестьянского или торгового облика люди. Иные кричали с берега, просили переправить. Эти при оружии. Донцы и сечевики. Сыскался вожак. Нашлись и охотники. Или уж так, охотников было много, нашелся и вожак. Землянка Разина повыше, других пошире. Внутри стены персидские ковры. На полу тоже ковры. По стенам оружие, сабли, пистоли, ножи. Большой стол, скамьи вдоль стен, широкая кровать, печь. Свет падает сверху через отдушины и в узкие оконца, забранные слюдяными решетками. У хозяина гости, у хозяина пир. Степан в красном углу. По бокам все те же — Стырь, дед Любим, Иван Черноярец, Федор Сукнин, Семка, Сотники, Иван Поп. За хозяйку Матрена Говоруха, тетка Степана по матери, его крестная мать. Она, как прослышала о прибытии казаков, первой приехала в Кагальник из Черкасска. Она очень любила Степана. На столе жареное мясо, горячие лепешки, печеные на углях, солонина, рыба, много вина. Хозяин и гости слегка уже хмельные. Гул стоит в землянке. «Братва! Казаки!» — надрывался Иван Черноярец. «Дай выпить за желанный бой! Дай отвести душу!» Поутихли малость. «Чего у него там с душой такое?» «За самый любезный!» — Иван дал себе волю, выпрягся скорей других. Его понимали. На походе держал себя казак в петле, лишний глоток вина не позволил. Ивана уважали. «С такими-то боями я б на край света дошел!» Иван широко улыбался, ибо затаил неожиданность с этих боев и собирался тут неожиданность брякнуть. Она его самого веселила. «Какой же это Иван?» — спросил Степан. «А какой мы без кровушки-то отыграли? В Астрахани? Как нас Бог пронес, ума не приложу! Ни одного казака не растеряли, это надо суметь! За тот самый бой!» Иван с пьяной угрозой глядел всех, приглашая с собой выпить. «Ну, был бы колган на плечах, — заметил Стырь. — Чего не пройтить? Батька, поклон тебе в ножки!» Вконец растрогался Иван. «Спаси Бог! Пьем!» «Забой так забой», — сказал Степан просто. «Не всегда будет так, без кровушки. Крестная, иди пригуби с нами. Я, Степушка, с круга свихнусь тогда. Кто кормить-то будет? Вас вон сколь. Наедимся, руки шо целые. Чё нас кормить? Иди, мне хоть с тобой выпить». Матрёна, сухая, подвижная старуха, вытерла о передник руки, протиснулась к Степану. «Давай, крестничек», — приняла чарку. «С благополучным вас прибытием, казаки! Слава Господу! А кто не вернулся, царство небесное, земля пухом лежать! Дай Бог, чтоб и всегда так было, с добром да удачей!» Выпили, помолчали, вспомнив тех, кому не довелось дожить до этих хороших дней. «Как там Черкасском, Матрена Ивановна?» — поинтересовался Федор Сукнин. «Ждут нас, аль нет? Че Корней, кум твой, подумывает?» «Корней? Он чего? Он притих. Его не в раз поймешь. Посапливает, да на ус мотает. Хитришь и ты, Ивановна. Он, знамо, хитер, да не на тебя. Ты-то все знаешь? Или от нас таишься?»
повернулись к Матрёне, ждали. Стало вовсе тихо. Конечно, охота знать, как думает и как говорят в черкасском войсковой атаман и старшина. Может, старуха чего и знает? Не таюсь, что мне от вас таится. Корней вам теперь не друг и не товарищ. Вы царя нагневили, а он с ним ругаться не будет. Он ждет, чего вам выйдет за Волгу да за Яек, за все. А то вы Корнея не знаете, он за это время не изменился. Степан слушал умную старуху, понимал, что она говорит правду. С Корнеем их еще столкнет злая судьба. И, наверное, скоро. «Ну, а как нам худо будет? Не уж на нас попрет?» — пытал Федор, большой любитель поговорить со стариками. «Попрет», — ясно сказала прямая старуха. «Попрет», — согласились казаки. «Корней-то попрет? Тут даже гадать нечего». «А старшина как?» «Чё старшина?» «Как промеж себя говорят?» «И старшина ждет, ждут, какой конец будет». «Конца не будет, крестная», — сказал Степан. «Нету пока». «А ты поменьше про это», — посоветовала старуха. «Нету и нету, а говорить не надо. Не загадывайте». «Шило в мешке не утаишь, старая», — снисходительно сказал Стырь, опять весь разнаряженный и говорливый. «А то не узнают». Стырь даже и на побывку домой не шел от войска, откладывал. «Тебе-то не токмо шило не утаить. Сиди уж, ты со своим носом впереди шило везде просунешься. Старуха моя живая, ни с кем там не снюхалась без меня. Живая, ждет не дождется. Степан», — Матрена строго глянула на крестника, — «это какая же такая там девка-то у тебя была?» Степан хотел отмахнуться от мелкого разговора, нахмурился даже, чтоб сразу пресечь еще вопрос. «Какая девка?» «У тебя девка была, будет тебе крестная, с девкой какой-то привязалась». «Шахова девка, чего глаза-то прячешь?» — не унималась Матрена. «Ну, приедет Алена. Ты послал ли за ей?» «Послал, послал». Степан не рад был, что и подал старухе. «Кого послал?» — Ваньку, Болдыря, ты про девку-то не надо. Вовсе строго посоветовал Степан. — А то не скажут ей. Лапти плетешь, а концов хранить не умеешь. Ну, скажут, скажут. Как они там, Фролка? Бог милует, Фролка с сотней калмыкам бегали, скотины пригнали, а Фонька большенький становится. Спрашивает все. — Скоро тятька приедет? «Глянь-ка, не родной, а душонкой прильнул», — подивился Федор. «Тоже тоскует. Какой он там был-то, когда мы, Тимофеич, да на татар-то бегали, Алену-то отбили», — заговорил дед Люби. «Год Афоньке было», — неохотно ответил Степан. Он не любил вспоминать про тот бой с татарами и как отбил он красивую Алену. В том бою он только про Алену и думал. Совестно вспоминать. Афоньку же пасынка очень полюбил за нежное, доверчивое сердце. «Ах, славно мы тогда сбегали!» — пустился в воспоминание дед Люби. «Мы, помню, забылись маленько, распалились. Полосуем их почем зря, только колганы летят. А их за речкой в леске видимо-невидимо, а эти-то нас туда заманивают. Половина наших уж перемахнули речку, она мелкая, а половина еще здесь. И тут Иван Тимофеевич, покойничек, царство небесное, как рявкнет назад, мы опомнились. А из-за лесочка-то их туча сыпанула, а я смотрю, Стеньки-то нету со мной. Все рядом был. Мне Иван велел доглядывать за тобой, Тимофеич. Дурной ты какой-то тот раз был. Все видел тебя, а тут как сквозь землю провалился. Может, за речкой? Смотрю, и там нету. Ну, думаю, будет мне это Ивана. Иван, кричу, где Стенька-то? Тот аж с лица сменился. Глядим, наш Стенька летит во весь мах. В одной руке баба, другой — дить. А за ним
Не дай соврать, Тимофеич, без малого добрая сотня скачет. Тут заварилась каша.
Степан налил себе чару. — Хватит молочи, дед, наливайте.
— Там к старухе моей никто не подсыпался? — опять спросил подпивший стырь у Матрёны. — Чё молчишь-то?
За столом засмеялись. Гулянка стала опять набирать ширь и волю, чтобы потом выплеснуться отсюда из тесноты.
— А то ведь я чикаться с ей не буду. В раз голову отверну на рукомойник. У меня разговор короткий.
У тебя, детка, все коротко, только нос — это... — повел было свою любимую тему большой Кондрат. Левая рука его покоилась пока в петельке из сыромятного ремешка, перекинутого через шею. —
Цыч! — резво осадил его стырь. — У тебя зато грудь нараспашку, язык на плечо. Замолкни здесь с носом, поганец! —
«Клюку она на тебя наготовила, твоя старуха ждет», — сказала Матрена на расспросы стыря.
«И уж шепнули, наверное, как ты с шахинями-то там, а? Греховодник ты, стырь, никак уняться не можешь. Откуль только силы берутся?»
В землянку вошел казак, протиснулся к атаману.
«Батька, москали торговцы пришли, просят вниз пустить».
— Не пускать сразу, — сказал Степан.
— Куда плывут? В Черкасской?
— Туда, — говорят.
— Не пускать. Пусть здесь торгуют. Поборов никаких. Торговать по совести, а на низ не пускать ни одну душу. Вперед делать так же. Не обижать никого.
Казак вышел.
— Не крутенько ли, батька? — спросил Федор. — Домовитые лай подымут. Без хлеба ведь останутся.
— Нет, — еще раз сказал Степан Федор.
— Че об Алешке и об Ваське слыхать?
— Алешка с дуру терки попер. Думал, мы туда выйдем. Кто-то, говорят, сказал ему так.
— Это знаю. Послал к нему?
— Послал. Ермил Кривонос побег. Васька где-то на Руси, никто толком не ведает. К нам хотел после Сережки, а домовиты его на войну повернули.
Пошли в розыск. Подходят людишки?
Степан и спросил это, и не спросил. Сказал, чтоб взвеселить лишний раз себя и других.
За 4 дня 150 человек, но голь несусветная. Прокормим ли всех? Может, помериться до весны.
Казаки есть сегодня? Степан ревниво следил, сколько подходит казаков, своих, с Дона и Сечи.
Мало, больше с Руси. Если в так пойдут, то прокормить же всех надо.
Так повелось, что Федор Сукнин ведал кормежкой войска, и у него об своем болела душа.
Всех одевать, оружать, поить и кормить.
За караулом смотреть. Прокормим. Всех прокормим. Делайте, как велю.
Сделать-то мы сделаем, а чего до весны-то пока бы.
Наливай, — сбил черноярец Федора.
Разговорился. Ваня, ты, если б опьянел, ты меня напои сперва опьянел. Нет!
«А не сыграть ли нам песню, сынки?» — воскликнул стырь.
«Люба!» — поддержали со всех сторон. «Теперь дома! Заводи!» — смешно распорядился опять Иван и саданул кулаком по столу.
Сивуха прямо на глазах меняла человека. Вместо спокойного, разумного казака, каким знали Ивана, сидел какой-то крикливый, задиристый дурак. Оттого, может, и не пил Иван часто, что знал за собой этот грех и тяготился им.
— Че расшумелся-то? — урезонил Степан верного Исаула.
Атаман, пока не случался пьян, брезговал пьяными, не терпел. Но и сам он бывал не лучше, только споить труднее.
— А где ж фрол Минаев? — вспомнил друг Степан.
— Где я его не вижу, а?
Он посмотрел на всех и понял.
И уж досказал так, чтобы досказать, раз начал.
«Я же не велел пока в Черкасской ходить. Никому же не велел!»
С минуту, наверное, было тихо. Степан еще раз посмотрел на всех с досадой. Положил кулак на стол. Не сразу снова заговорил. И заговорил опять, запоздалый горечью, не зло. «Чего ж не сказали? Молчат. Говорите!» И опять никто не решился ему ответить. А надо-то всего было сказать: ушел фрол, совсем ушел, предал. Ну, похоже, поминки получились по фролке. Погулять охота было, Тимофеич, честно сказал Стырь. При тихой погоде, без грому, и погуляем. Че нам не погулять? Одна тварь уползла, невелика утеря. Он давно это задумал. Я чуял. Давай. Налили чарки. Но больно резанула по сердцу атамана измена умного Исаула. Он с трудом пересиливал эту боль. — Ну, свижусь я с тобой, фрол, — сказал он негромко себе. — Свижусь, фрол. — Давайте, браты, давай песню, Стырь. С фролом все. Он свою песню спел. Пошла душа по рукам. Давай, Стырь, заводи. Нет, не так давно задумал фрол Минаев измену. А после того разговора, как порубили Стрельцова и сидели на берегу Волги. С этого момента он знал, что уйдет. Тогда понял фрол, что Степан теперь не остановится. Пролилась дорогая и опасная кровь. И понял еще фрол, что Степан захотел пролить эту кровь поверх жалости, помимо прямой надобности, чтобы положить конец своим сомнениям и чтобы казаки тоже заморались красным вином страшенной гульбы. Вот тогда твердо решил фрол уйти. Это было недавно. В глухую полночь и теплынь к острову подплыла большая лодка. С острова засеки окликнули сторожевые. — Свои! — отозвался мужской голос лодки. — Ивашка Болдырь. — Батьки гостей привез. — А, давайте, ждет. С прибытием, Алена. Степан лежал на кровати в шароварах, в чулках, в нательной рубахе. Не спалось. Лежал, устроив подбородок на кулаки, думал свою думу, слушивался в себя. Не встревожится ли душа, не завещует ли сердце недобро? Нет, все там тихо, спокойно, даже непонятно. Такие дела надвигаются, вот уж и побежали в страхе, и не дураки побежали, и не самые робкие, чем-чем, а робостью фрол не грешил, ну... А как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать? И мысль в торопях обшаривала всех, кто попадался в памяти. Ну, Иван Черноярец, Федор, Ларька, Мишка, Стырь. Такие лягут, лягут безропотно многие-многие. А толк-то будет, что ляжем? Видел Степан, но как-то неясно. Взросла на русской земле некая большая темная сила. Это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик-митрополит. Это как-то не они, а нечто более зловещее. Не царь даже, не его стрельцы, а не люди, людей ли боятся. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая? Мужики сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале. Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой. А что она такое? не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего, его ярость влагалась в слово «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься, бояре ли, понимал, тут как-то не совсем и бояре, никакого отдельного боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью, даже Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила с Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет. Это Степан понимал сердцем. Он говорил бояре, и его понимали. И хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты. Стыд потеряли, свирепеют от жадности. Но не они та сила. Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась «государство». За дверью на улице послышались шаги, голоса. Степан сел, опустил ноги на пол, уставился на дверь. Вошли фрол Разин, Алена и 10-летний Афонька. — Ну вот, — сказал Степан со скрытой радостью, — заждался вас. Что долго-то там? Алена припала к мужу, обняла за шею. Степан поднялся тоже, поприобнял жену, похлопал ее по спине и говорил. — Ну вот, ну, здорово, ну, сразу плакать. Чего? Алена плакала и сквозь слезы шепотом говорила. — Прилетел, родной ты мой, думал, уж пропал там. Нет и нету. Все глазоньки свои проглядела. Ну, пропасть это тоже суметь надо. Ну, будет. Дай с казаками-то поздоровайся. Будет, Алена. Фрол и Афонька ждали у порога. Афонька улыбался во все свои редкие зубы. Черные глазенки радостно блестели. Год нет, другой нет. Поживи-ка так. Совсем? «От дома отбился», — говорила Алена, как будто заготовленные слова. «Так складно, к месту они получались. Будет тебе. Другие хоть к зиме приходят, а тут молилась уж, молила матушку Пресвятую Богородицу, чтоб целый пришел. Афонька, здорово, сынок, иди ко мне», — позвал Степан с легким усилием, отстраняя Алену. «Иди скорей!» Афонька прыгнул к Степану на руки, но от поцелуя решительно уклонился. — Вот так! — похвалил Степан. — Так, казачья! — Посадь его на кровать! — поздоровался с братом за руку. — Ты никак и шо вырос, фрол? — Да где? — рослый, усатый фрол мало походил на старшего брата. — Красивее был и статнее. — А ты сидеть начал. — А жена-то где твоя? — полюбопытствовал Степан. — Да там пока. — Чего? Не поехала, что ли? — Да потом. Че сидеть-то? — начал. — Ну, рассказывайте, какие дела? Кто первый? — Афонька? Афонька все улыбался. — Ты что это, разговаривать разучился, а? Степан тоже улыбался. На душе было хорошо, только скорее бы ушла уже эта первая бестолковая минута. — Вот что? — спросил Афонька. — Умею. — Отвык. Скажи, сынок. И чтобы 2 года шлялся там, так совсем бы забыли, — встряла опять Алена. — Нет, Афонька меня не забудет. Мы друг дружку не забудем. Мы, скажи матери, скорее забу, — Степан осекся, конфузливо глянул на Алену. Та сукоризной покачала головой. — Эх, то-то и оно. Сидеть-то начал, а все не образумишься. Все как кобель молодой. Фрол засмеялся. — Ну, пойду, — сказал он, — завтра погутарим.